«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер.
В эфире «Эхо Москвы», рядом со мной Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
И мы продолжаем цикл наших программ под общим названием «Цена победы». Ну, а сегодня у нас вполне конкретная очередная тема этого цикла. Это ВПК, военно-промышленный комплекс Советского Союза и Германии, в канун Второй мировой войны.
Ну, даже не в канун, а в предвоенные годы. То есть развитие ВПК Германии и Советского Союза после Версаля 20-30-е годы.
Ну что, начнем тогда, как обычно, попробуем
с
звонков. Нет, сначала я должен дать телефон, номер эфирного пейджера, тем более, что он относительно недавно сменился, еще не все привыкли к нему. Так вот, 725-6633 для абонента «Эхо Москвы», это наш номер эфирного пейджера. А телефон прямого эфира по-прежнему все тот же, 203-1922. И начнем с трех, наверное, звонков, в надежде выслушать пожелания или вопросы наших слушателей к теме сегодняшней программы. Я подчеркиваю, именно по теме сегодняшней программы. Мы вас слушаем. 203-1922.
Добрый вечер. Представьтесь.
Ой, очень вас плохо слышно. Алло.
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 Добрый вечер.
Москва.
Вот женский голос. Начинал все с мужского.
Вы просили только о сегодняшней передаче, но мы еще не слышали ее содержание. Поэтому трудно говорить. Я хотела бы сказать вообще о ваших передачах пару слов. Я очень внимательно их слушаю. Передачи мне нравились. Но прошлая передача меня страшно удивила. Передача тенденциозная, отражающая субъективное отношение товарища Захарова к этой теме.
Спасибо.
Факты были передернуты, цифры сфальсифицированы.
Скажите, пожалуйста.
Тема вам не удалась.
Скажите, пожалуйста, как вас...
Я на такие темы приглашать специалистов.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
Я сказала Ирина Москва.
Ирина, извините, я просто не слышал. Я отвечу за товарища Захарова, как вы сказали. То, что субъективный взгляд, а какой вы хотите? Это субъективный взгляд товарища, как вы еще раз повторю, сказали, товарища Захарова. Откуда вы знаете истинные цифры?
Я могу примеры привести. Я же не голословно, понимаете?
Я понимаю,
он
да.
Видимо,
но, видимо, вы... Я не знаю, где вы...
специальной литературы.
Я не знаю, где
так,
вы...
Ну, к примеру.
Где,
ну,
вы, где вы черпаете цифры и факты, но я еще раз подчеркиваю, мы много раз говорили в течение наших программ, что все, что мы здесь говорим, это не истина в последней инстанции. Это,
но, знаете,
вам,
ну,
это вам пища, но, пища для размышлений и для сравнений. И по поводу цифр, вот мы сегодня будем много говорить о цифрах, в частности, по военно-промышленному комплексу, и мы тоже смотрели специальную литературу. Так вот, в разных изданиях не совпадает ни одна цифра. И вы смотрели в одной специальной литературе, а есть другая специальная литература. И все специалисты, и все крупные эксперты, но между собой они договориться никак не могут.
Но, Виталий, послушайте, но тенденции все время идут в одну сторону. Понимаете, можно плюс-минус туда-сюда.
Хорошо, мы вас поняли, спасибо вам за звонок. Давайте послушаем еще один звонок. 203-1922. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вас беспокоит Игорь из Москвы.
Да.
Я хотел бы, чтобы вы сравнили потенциал Германии ВПК в Первую мировую и во Вторую, потому что я читал такие данные, что ВПК Германии во Вторую мировую во многих отраслях был меньше, чем Первую. Производство вот орудий, снарядов, боеприпасов и так далее.
Спасибо. Спасибо. Вы в какой-то степени правы, мы коснемся этой проблемы.
Во всяком случае, попробуем. Честно говоря, оценкой ВПК Германии в Первую мировую я, готовясь к сегодняшней программе, не занимался.
Но, тем не менее, ну, хорошо, мы об этом поговорим отдельно. Давайте еще один звонок. Мы зафиксировали вашу просьбу, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Олег из Санкт-Петербурга. Я хочу сказать, что прошлая передача про Польшу была очень неплохая, и я считаю, что
ну,
Захаров объективно говорил.
Но вы знаете, я апеллировал только фактами и
да,
конкретными датами.
Все правильно было. Вот.
Я просто не умею придумывать факты, извините.
Да.
Вот.
А вот вопрос у меня такой, что вот желательно, чтобы вы вообще во всех передачах сравнивали от Первой мировой войны относительно вот противостояния и второй, потому что эти войны, мягко говоря, похожи и развивались.
Ну, а я бы не сказал, что они похожи, но, скажем так, мы говорили, по-моему, в одной из первых программ, что есть, существуют, опять же, экспертные мнения, с которыми не значит, что мы согласны с ними, да, но тем не менее, что вообще не было Второй мировой войны, что была одна мировая война, и что вторая была фактически продолжением первой.
Ну да, что период между ними, это что-то вроде холодной войны.
Или такого вялотекущего перемирия, да,
да.
Временного.
Мы попробуем, просто это несколько размоет границы программы.
И еще бы хотелось узнать вот о роли Сталина в создании военно-промышленного комплекса. Он мешал созданию или, наоборот, способствовал?
Попробуем поговорить об этом.
Да. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос.
Да.
Ну что, будем Ирину считать за вопрос или попробуем третий по теме?
Попробуем третий. Я думаю, Ирина, это все-таки комментарий.
Спасибо, да. Давайте тогда 203-19-22.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Звонит вам из Самары, бывший офицер артиллерии. Я хотел бы попросить вас отразить значение этом, ну, как его, Павло, как командующего бронетанковыми
войсками.
Потому что я когда проходил службу в армии, у нас пушки были 38-го года, 40-го года, 122-миллиметровые.
А когда вы проходили службу в армии, скажите, пожалуйста?
И были великолепные.
А когда вы проходили службу в армии?
Я был потрясен, то, что они такое великолепное, значит, в смысле качество в 38-м году было сделано. Я потом случайно узнаю из книги Суворова, беру свои слова обратно, что все это заслуга, в том числе и танк Т-34, это заслуга Павлова, которого потом незаслуженно расстреляли.
Спасибо.
Ну, не только Павлова, мы поговорим об этом. Спасибо.
Ну, хорошо. Так сказать, мы получили один комментарий и три вопроса. Тогда приступим, наверное, к обсуждению нашей темы. Дима, с чего начнем?
Ну, я думаю, что начнем сначала с того, что после заключения Версальского мира в Европе образовалось две стороны изгоя. Это Россия и Германия, по понятным причинам, о чем мы говорили неоднократно.
Дима, здесь давай, чтобы нас потом не обвиняли в неточностях, давай говорить «Советская Россия».
Советская
хотя бы,
Россия,
да. Потому что, чтобы уж...
Да, Советская Россия...
Как я назвал там Россию, здесь целый вообще был ворох реакций.
Советская Россия и Германия, по понятным причинам, бывшие союзники по Антанте от Советской России отвернулись. Германия была страной, потерпевшей поражение, и из всего, что мы говорили до этого, совершенно очевидно, что это было вялотекущее перемирие, и практически все европейские страны так или иначе готовились к войне, которая должна была начаться в самом недалеком будущем. Причины, по которым собиралась воевать Германия, понятны. Мы о них говорили неоднократно.
Она была просто унижена.
Она была унижена. 10 миллионов человек практически оказались на территориях, которые были аннексированы. Что касается Советской России, она готовилась и к интервенции. И, как показал опыт войны с Польшей, весьма неудачный, что она не в состоянии вести современную войну. Вот. Не хватало ни профессиональных кадров, ни военной мысли как таковой, о чем мы сейчас поговорим. Соответственно, нужно было...
Соответственно, я хотел просто тебе добавить, да, что, так сказать, в 20-е годы, то есть сразу после Версаля, скажем так, вот в то десятилетие 20-х годов, обе страны, страны еще парии, как их еще называли, оказались, ну, фактически у разбитого корыта, и в том числе военно-промышленный комплекс, да. В Германии, по по понятным причинам, поскольку она просто была наказана Версальским договором, и ей было запрещено и воссоздавать армию, и соответственно,
производить
вооружение. Ну, а Советский Союз, Советская Россия оказалась...
Доблестно развалила собственную промышленность.
Собственную промышленность в результате революции 1917 года.
И гражданской войны.
И, собственно говоря, советская промышленность, и в какой-то степени мы отвечаем уже, начинаем отвечать на тот вопрос, который нам задал один из сегодняшних наших слушателей. Воссоздание советской промышленности началось с индустриализации, в которой, конечно же, великий вождь и учитель всех народов сыграл, надо сказать, большую роль. Другое дело, какова цена была этой индустриализации. Но это, может быть, тема даже другой программы.
Совсем другой программы, да. Если говорить о состоянии дел в Германии и в России в начале 20-х годов, то картина складывается следующая. Если Германия и потерпела поражение, промышленность военная и достаточно мощная промышленность не была уничтожена. Научно-технические работники, инженеры, конструкторы, высококвалифицированная рабочая сила – все это осталось. Это все находилось...
Только оставался запрет.
Оставался запрет, но это было законсервировано. Ученые продолжали думать, конструкторы продолжали чертить. Заводы Круппа и других
продолжали производить.
Пусть не то, что хотела германская военная машина, но, тем не менее, они никуда не делись.
Но, кстати говоря, Дим, мы же с тобой говорили уже в одной из программ, что, в общем-то, втихаря и не без помощи Советского Союза эта промышленность работала и на войну.
Да, естественно. Ну, какова
на
ситуация...
войну в том смысле, что производила вооружение.
Да, ну, естественно. Какова была ситуация у нас? После революции произошла огромная утечка умов. То есть кто-то не принял революцию, как Сикорский, который уехал в Соединенные Штаты. Кто-то был уничтожен в ходе революционных событий и событий гражданской войны. Военно-техническая мысль находилась в тягостном состоянии. То есть ее, по сути, как таковой, как развернутого института, у нас в тот период не было. Соответственно, требовался донор, который мог снабдить нас военно-техническими знаниями, высококвалифицированными инженерами, конструкторами. И в этой роли выступила Германия, которой нужна была площадка для отработки технологий и ведения боевых действий.
И которая в то время была, в общем, фактически выступала как естественный союзник Советской России,
да.
Вот в тех условиях пост-Версаля, скажем так.
Да. Да? О том, что мы потеряли, я хочу привести один короткий пример. Все в большей или меньшей степени знают о том, что конструктор вертолетов Сикорский уехал в Соединенные Штаты. Он, кстати, звал с собой своего друга Николая Поликарпова, который остался и в результате был репрессирован. Это наш король истребителей в 30-е годы. Но помимо Сикорского...
Дим, а все-таки, я знаю, к кому ты хочешь перейти, угу. Но все-таки до этого два слова о Сикорском.
Да, конечно.
О Сикорском, да?
Угу.
Это именно он сконструировал знаменитый самолет «Русский Витязь», который потом впоследствии, по-моему, называли «Грант», и именно он сконструировал вот этот вот знаменитый бомбардировщик Илья Муромец.
Ну, там работал коллектив.
Там работал коллектив, да, но, тем не менее, да. Вот, так сказать, он такой молодым инженером активно участвовал в разработке этих боевых, одним из первых, собственно говоря, в мире боевых машин,
да.
Авиамашин.
Вот. Уехал еще один конструктор, имя которого в советское время не любили произносить, Александр Картвеля. Имя его не любили произносить, потому что это был конструктор истребителей. В довоенные годы, в годы Второй мировой войны и вплоть до середины Вьетнамской войны американская истребительная и ударная авиация в значительной степени состояла из машин, построенных Александром Картвеля. И список людей, которые покинули Россию, кто мог создать военно-технический потенциал в 20-е и 30-е годы, можно перечислять до бесконечности. Соответственно, мы пользовались немецкими мозгами, немецкими технологиями. По немецким лицензиям у нас начали производить орудия калибра 45 и 85 миллиметров. Аналогичное орудие было у немцев калибра 8,8, их основная пушка. А захваченные впоследствии наши 85-миллиметровки немцы растачивали до 8,8, но поскольку качество стали было несколько хуже, в немецкой армии она называлась «Русский клестир». Их там было многие и многие тысячи.
Ну, поскольку ты уже назвал все-таки такие известные фамилии, то надо еще вернуться тогда к советскому военно-промышленному комплексу и отметить, что Иосиф Виссарионович Сталин при всех своих заслугах, ну, для кого в кавычках, для кого без кавычек, в деле индустриализации, тем не менее, лишил военно-промышленный комплекс очень значимых имен ученых. Да? В частности, были репрессированы авиаконструкторы Туполев и тот же самый Поликарпов, который не уехал с Сикорским. Они потом уже, когда нужно было современное оружие, они уже затем, так сказать, были выпущены, хотя не
в шарашку,
да, не до конца на свободу, но, во всем случае, могли работать над созданием новых типов вооружений. Кстати говоря, тогда же были репрессии против физика Ландау, против Сергея Павловича Королева, создателя аэродинамического института. То есть вот такие вот великие фамилии, великие ученые, которые были исключены в канун войны, во всяком случае, да, из процесса создания современного по тем временам вооружения.
Ну, надо сказать, что репрессии происходили перманентные, они наносили страшный урон и наркомату оборонной промышленности, наркомату боеприпасов, который был зачищен, другим наркоматам военно-промышленного комплекса. То есть, как говорили конструкторы и ученые из не ВВС, они жили в состоянии перманентного страха, потому что в любой день могли прийти и забрать кого угодно. Таким образом, огромное количество людей, которые могли принести пользу, были исключены из процесса научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Но вернемся в 20-е годы. Вместе с немцами мы строили самолеты, благодаря присутствию немцев, завод «Юнкерса» в Филях, в Каме.
Это русско-балтийский завод в Филях, который был передан «Юнкерсу».
Да-да-да. Вот. Соответственно, в Липецке отрабатывались всевозможные технологии, которые потом использовались обеими сторонами в той или иной степени. В Каме был испытан, в танковой школе Кама, был испытан первый немецкий танк, который появился после Первой мировой. И, как мы уже говорили, сотрудничество шло достаточно активное. Если нам удавалось получить какие-то американские или английские военные разработки всеми правдами и неправдами, они тоже, естественно, шли в ход. Потому что научно-исследовательская и конструкторская мысль только формировались фактически с белого листа.
Извини, Дим, я здесь тебя перебью вопросом, который уже пришел нам на пейджер от Бориса. Можете ли вы уточнить, как Германии удалось в нарушении Версальских соглашений по-тихому восстановить свои флоты и авиацию? Вот в какой-то мере, Борис, мы уже вам ответили на этот вопрос, в том числе за счет того, что часть производств фактически были переброшены в Советский Союз. И, ну, нельзя сказать, что так, это было массовое производство.
Ну, с другой стороны, в 1926 году был большой скандал в Рейхстаге, когда социал-демократы, можно сказать, заложили Советский Союз, да, сообщив, что он поставил 400 тысяч артиллерийских боеприпасов германской армии. Не самое мелкое производство, скажем так.
А что касается контрольной комиссии, которая, так сказать,
действовала,
так, действовала, исходя из своего названия, контролировала процесс вооружения, вернее, пыталась, так сказать, ну, помешать,
не допустить
перевооружения Германии, то, ну, она была достаточно активно работала на первых порах, а затем естественным путем, естественным образом ее активность пошла на убыль. Ну, а уж после прихода нацистов к власти...
Ну, в 1927 году она уже была отозвана.
Она была отозвана, я говорю, уж после... Хотя положения Версальского договора сохранялись вроде, да?
Ну, да.
Но уж после прихода нацистов к власти, это на нее уже, про нее уже просто и про Версальский договор уже просто все забыли.
Да, все забыли и...
То есть, может быть, не забыли, но, во всяком случае, не обращали внимания.
Произошел демонтаж некий контрольных органов. Надо сказать, что и мы, и немцы изобретали и танки, и самолеты фактически с нуля. То есть мы воспользовались немецкими наработками, немцы воспользовались тем, что у них было накоплено еще со времен Первой мировой. И надо сказать, что в самом конце Первой мировой, во время секретного доклада представителей Генштаба в Рейхстаге, прозвучала фраза о том, что война была проиграна немцами в силу того, что появились танки, и танки становятся самым приоритетным видом оружия. Это 1918 год. Но какие делают танки, ни немцы особо не представляли, потому что на конец войны у них было всего 20 танков, ни тем более наши. У нас было некоторое количество французских танков «Рено», которые потом выпускались под названием «Борец за свободу, товарищ Ленин». Но, тем не менее, это была машина Первой мировой войны, а танкостроение начинало динамично развиваться, и было совершенно очевидно, что танк будет главным оружием прорыва в предстоящем конфликте любой из европейских стран.
Но каков будет, вернее, с кем будет, между кем будет этот конфликт, а я думаю, что тогда еще никто не представлялся.
Ну да, игроков было много.
Игроков было много, и Россия, Советская Россия и Германия, как мы уже говорили, так сказать, почувствовали себя естественными союзниками. И здесь надо сказать, что и военно-техническое сотрудничество между двумя странами очень активно развивалось и в 30-е годы.
И в 30-е годы тоже.
И в 30-е годы, когда Сталин так и почувствовал и понял, что ему необходимо новая, переоснащенная по современному на тот период, естественно, армия. И он передал по всем договорам, торговым договорам, торгово-экономическим договорам с Германией, Германия передавала, Берлин передавал Москве значительное количество вооружения.
Ну, не вооружения, а
скорее так, технологий.
Технологий
и оборудования.
Технологий, станков.
Во всяком случае, вот этот знаменитый наш танк, раз уж мы заговорили о танках, наш знаменитый танк Т-34, который, в общем-то, был, я думаю, что лучшим танком.
Ну, скажем, самым массовым танком.
Самым массовым, эффективным, во всяком случае, танком Второй мировой войны.
До 43-го года,
Великой Отечественной войны. Этот танк был сделан на немецких станках.
Ну, потом количество заводов, где он производился, тиражировалось, но изначально да. Соответственно, наш первый танк малосерийный появился в 1927 году, Т-16 или малый сопровождение 1. И что интересно, они использовались в армии вплоть до 41 года. Есть снимки 41 года, на которых немцы позируют возле захваченных Т-16. Надо сказать, что за три первых пятилетки у нас было построено 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Вот если вдуматься, 15 лет и 9 тысяч предприятий, что-то невероятное. То, какой кровью и потом, и слезами и прочим это было достигнуто, можно говорить очень
догадываться.
Долго.
Да. То есть, вот, собственно говоря, что догадываться, всем это известно, да?
Да.
А вот здесь такой, конечно, Дима, возникает вопрос, ведь индустриализацию пытаются, так сказать, показать как чуть ли не одно из главных достижений периода правления Сталина. Понимаете, была ли альтернатива? Ну, наверное, альтернатива есть всегда. Поскольку мы знаем только единственную реальность, единственный реальный путь, который прошла наша страна вот в этом процессе индустриализации, то гадать, как бы было бы по-другому, без Сталина, без той крови и без того пота, вот о котором сейчас Дима сказал, это загадки, на которые нет ответов.
Ну,
я думаю,
да,
что это... Чего говорить, что называется? Что было, то было.
Да, ну, это было время тиранов, и Как делалось, так делалось.
Вот именно. И надо сказать еще об одной вещи. Вот мы начали уже говорить о военно-техническом сотрудничестве между Россией, Советской Россией и Германией. И что удивительно, что Германия выполняла свои обязательства по договорам, которые были подписаны Советским Союзом, вплоть до чуть ли не июня, вплоть до весны 41-го года.
Да, совершенно верно.
И зачастую в ущерб своей собственной военной промышленности. Например, заводы Круппа где-то в 40-м году Крупп подписал контракт и должен был поставить там 6 корабельных орудийных башен в Советский Союз. И он там, они, эти башни, остались в конечном итоге в Германии, они не дошли до Советского Союза, ну, поскольку там уже потом началась война, в общем, так сказать, было осложнение, естественно, в отношениях, но тем не менее, Круппу ставили в вину нацистские руководители, что он не выполняет заказы для немецкой военной промышленности, но выполняет заказы для советской военной промышленности. А Крупп считал себя обязанным, раз договор подписали, раз соглашение подписали.
Честный бизнес, ничего лишнего.
Честный бизнес, да, нужно поставлять. А что Советский Союз, кстати, в обмен на это вооружение поставлял
в Германию? Танки в обмен на продовольствие.
Да, почти по Ираку, получается. Шла туда нефть, шло зерно.
Шли
редкоземельные металлы, марганец, то есть все те элементы, которые были необходимы уже немецкой промышленности. Другое дело, что немецкой промышленности было достаточно как бы технологических разработок, то, чего не хватало Советскому Союзу.
Да, великолепное машиностроение, отлаженные технологии производства вооружений. Собственно говоря, как я уже сказал, мы покупали лицензии и оборудование для производства орудий у немцев, которые служили нам всю войну верой и правдой. Вот. Что касается танков, то у немцев первый более или менее похожий на танк Т-1 появился в 1936 году. Он был испытан в Испании, и очень быстро немцы убедились, что машина совершенно неэффективна. Она была вооружена двумя пулеметами. Толщина брони была ничтожной, и наши Т-26 с 45-миллиметровой пушкой легко с ними расправлялись. Появился Т-2, у которого была 20-миллиметровая пушка и пулемет, и который был не намного эффективнее. Вот эти танки в дальнейшем немцы использовали во время польской кампании. Они были самыми массовыми, несмотря на то, что уже было понимание, что эти машины неэффективны. Нормальные танки, более или менее нормальные, которые были сопоставимы с нашими, Т-3 и Т-4, появились, соответственно, в 1937-1938 году, то есть незадолго до начала войны. Хотя они ни в каком отношении не превосходили нашу технику, и немецкий Т-4 у нас называется в литературе тяжелым танком. Но, извините, он весил 22 тонны против 27 тонн нашего среднего Т-34.
Дим, ну, я думаю, что если мы говорим о военно-промышленных комплексах обеих стран, то нужно обязательно, мне кажется, отметить еще один элемент. Это рабочие руки.
Ну, то, что «Мерседес» — это «Мерседес», а «Москвич» — это «Москвич», это понятно.
Нет, дело даже не в квалификации, а, может быть, нельзя забывать и о том, что советская промышленность уже к концу 30-х годов перешла на мобилизационную модель. Была введена 7-дневная рабочая неделя при 8-часовом рабочем дне и трехсменной работе.
Ну, на некоторых производствах рабочий день достигал даже 14 часов.
Вот. Короче говоря, у многих ученых во многих там статьях или книгах, где разбирается развитие военно-промышленных комплексов Советской России и Германии, приведены различные данные по производительности труда. Вот получается, что производительность труда в Советском Союзе была достаточно высокая, но это при расчетах, как бы...
Что люди работали без выходных.
Нет, это при расчетах, что люди работали как раз именно с выходными, и
ну, да,
по количеству продукции, приходящейся на одного человека, получилось, что высокая производительность труда, но эти все западные подсчеты, они не учитывали того, что именно люди работали без выходных, круглые фактически сутки, и теряя последние силы. Не говоря уже о том, что какие были строжайшие наказания за любые малейшие отклонения,
ну, это понятно,
от производственной дисциплины.
В лучшем случае лагерь. Что касается авиации, я скажу несколько слов. Понятно, что немецкая авиация на конец Первой мировой войны была достаточно эффективна. Самолеты Фокер Д-1, Фокер Д-7 показали высокую результативность во время боев Первой мировой, которые были сопоставимы со сражениями в воздухе во время Второй мировой войны. То есть наработки были, и опытно-конструкторские работы велись все время. Как только появилась возможность что-то производить, немцы начали производить сначала истребители-бипланы, потом появился Мессершмитт БФ-109, который надолго врезался в память народам Европы и нашей страны. Появлялись тяжелые бомбардировщики. Все это испытывалось в Испании, и все это готовилось к производству. Но надо сказать, что временно производства больших тиражей у немцев просто не было. Потому что тех же Мессершмиттов в Испании был всего 41 самолет. Вот. Испания...
Извините, да, пожалуйста,
два слова. Я хочу сказать, что Испания стала полигоном для испытания военной техники и Германии, и Советского Союза только с некоторой разницей относительно выводов, которые были сделаны. Что же касается объемов производства, то благодаря строительству огромного количества заводов в этом отношении мы были вне конкуренции. Немцы просто не были в состоянии не создать такую материально-техническую базу. Они не имели в конечном итоге даже достаточного количества людей, чтобы обучить и задействовать. Так, цифры вырисовываются такие. К моменту начала советско-германского конфликта...
Но это самое главное, да. Да. С чем же и пришли два военно-промышленных комплекса к 22 июня 1941 года?
Да. Танков мы произвели 25 886 штук.
А сколько немцы?
Немцы к моменту нападения на нас, опять же, фигурируют самые различные цифры. Я могу перечислить...
Вот у меня есть, например, цифра по поводу танков, ну, где-то примерно 3,5 тысячи.
На нашем фронте.
На нашем фронте, да.
Потому что были еще две резервных части. Нет,
сейчас речь идет о Восточном фронте.
Я могу назвать точно, что было на Восточном фронте. Когда мы будем говорить о боях 41-го года, это будет особенно важно. Было 746 танков Т-2, которые простреливались...
Немецкие.
Да. Которые простреливались тяжелым пулеметом. 410 Т-1, которые... Можно
я
было...
складываю, это 1100.
Это 1156. Да. Было 980 чешских танков.
2000. 2100.
Да, которые немцы любили больше, чем свои. И что интересно, во время войны в Польше немецкие танкисты бросали свои Т-1 и пользовались польскими танками, у которых были более мощные орудия. Вот. 965 Т-3. Это самый массовый танк. Был у немцев.
Это Восточный фронт.
Это на нашем фронте, да. И всего 439 так называемых тяжелых танков Т-4.
Так я прав. Видишь, у меня тоже получалась такая примерно цифра.
Да.
Где-то примерно 3,5 тысячи. В то же время, как у Советского Союза на западных границах к тому времени примерно было, или на вооружении примерно было 10,5 тысяч танков.
Это было на границах. Общее количество 25 886 штук, плюс 5 тысяч броневиков, которые были вооружены орудиями.
Это мы про танки. Давай самолеты.
Самолеты. С самолетами у нас все было тоже неплохо.
По моим данным, скажем так, по данным, которые я разыскал, самолетов у нас было в два раза больше, чем у немцев.
Не в два.
Больше?
Намного больше. У немцев
но
было...
Но видите, как разнятся цифры.
Да. Я апеллирую в данном случае к советской энциклопедии. В которой
было с ней не поспоришь, да. Конечно. Вот Ирина, которая нам вначале звонила, я думаю, что вот она тоже к советской энциклопедии обращалась.
Да, так
и
вот,
считает, видимо, это истиной в последней инстанции.
Ну да. Так вот, в советской энциклопедии было написано, что в период с 1939 по начало войны советская промышленность выпустила более 17 тысяч самолетов. А ведь они выпускались до 1939 года, и 16, и 15.
Хорошо, пусть будет 17 тысяч. А сколько немецких, что говорит советская энциклопедия?
Немцы выделили вместе с сателлитами для плана «Барбаросса» 4950.
Ну, по моим подсчетам 4600.
Вот, на самом деле, это фигура лукавая, потому что румынские и финские самолеты действовали в территориальных пределах. Румынских авиационных частей под Москвой, допустим, замечено не было. Скажем так, они вели локальные боевые действия, равно как и финны. Вот. Что касается немецкой авиации, то это 3900 самолетов, из которых 60% бомбардировщики, и истребители составляли менее 30%. То есть в момент нападения на нас у немцев было всего 5 истребительных дивизий, и больше никогда не было.
Короче говоря, если подводить такие предварительные итоги, получается, что по вооружениям, по основным вооружениям, мы не берем уже все другие цифры, по самолетам и танкам у нас было огромное к началу войны превосходство.
Огромное
превосходство. И у меня возникают тогда вот такие уже как бы итоговые вопросы. Да? Кстати говоря, в этой массе, например, тех же самолетов и в нашей флотилии были и немецкие. Ну, это не решающая цифра, но тем не менее, немцы нам поставили крейсер «Люцев», который достраивался на ленинградских судоверфях, и по 3-5 штук новейших марок военной авиации, в частности, там «Хенкель-100»,
ну,
«Юнкерсы», «Брюкеры», «Фоки-Вульфы», «Мессершмитты» и так далее. Да? Вот у меня возник... вот в связи с этой всей картиной, да, которую мы получили, у меня возникает такие вопросы. Первое. Если немцы собирались нападать на Советский Союз, я сейчас не хочу защищать все известные версии и сценарии многочисленных авторов, которые писали на эту тему, как же можно было своему потенциальному врагу до конца поставлять вооружение? Это первое. И второе, самое главное, здесь можно поспорить, но второе, самое главное, что при таком преимуществе в технике, как же нам удалось в кавычках, или да, даже не знаю, какое слово здесь применить, в течение 41-го года, за полгода фактически после начала войны, потерпеть столь сокрушительное поражение и так положить столько жизней, не говоря уже о той технике, которую мы просто разбазарили фактически 100%.
Что интересно, в 42-м году объемы производства техники выросли по сравнению с 41-м, и мы также благополучно потеряли ее в течение 42-го года. То же самое наблюдалось и в 43-м году, но об этом мы поговорим
в будущих программах. Вот примерно тот круг вопросов, который мы хотели сегодня осветить. Кстати, вот здесь Сергей прислал нам на пейджер такое сообщение. На нашем заводе МПЗ, не знаю, что это такое.
Московский подшипниковый.
Наверное. До сих пор в механическом цехе стоят 4 станка производства Германии 39-го года со свастикой на станине. Вот,
раритет.
Да, вот такие вот следы сотрудничества двух военно-промышленных комплексов Советской России и Германии в предвоенный период. У нас еще некоторое время остается до портрета, написанного Еленой Сияновой, как обычно мы его даем в конце программы. Давайте послушаем несколько звонков и поговорим с нашими слушателями. 203-19-22.
Алло.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Меня зовут Дмитрий.
Очень приятно.
Вот я многими вашими как бы заявлениями совершенно не согласен.
Бывает. Мы сами иногда не согласны с нашими собственными заявлениями.
Не согласен я с тем, что Германия в предвоенный период очень сильно оказывала воздействие на развитие нашего военного промышленного комплекса.
Вы не согласны с этим?
Нет, совершенно не согласен.
У вас есть другие данные?
Да. Ну, во-первых, я заканчивал авиационный институт.
Угу.
Вот. И, в принципе, все технологии, которые у нас до сегодняшнего времени используют, это используют американские технологии.
Вы знаете, первые наши самолеты, которые воевали
спасибо
в Испании,
за вопрос.
Спасибо, И-15, немцы называли «Кёртис», потому что действительно определенные поставки техники шли из Соединенных Штатов. Не буду вдаваться в то, каким образом это достигалось. Первые И-15, И-16 комплектовались американскими двигателями. Что касается прославленного истребителя Яковлева, Як-1, Як-7, Як-9 и Як-3 в конце войны, они комплектовались купленным во Франции в 1936 году двигателем Испано-Сюиза. который потом переименовали в ВК-105, потом форсировали до невозможности, назвав ВК-107. И, собственно говоря, это был вчерашний день французской авиационной промышленности, который был нам передан. Спасибо французам за это, потому что эти моторы послужили нам верой и правдой. Покупали моторы вплоть до самого начала войны для производства американцев.
И я хочу просто очень коротко добавить то, что, как сказать, мы не говорили, что, собственно говоря, что весь советский военно-промышленный комплекс был создан там Германией или...
Нет, мы просто обговорили период...
Там были периоды сотрудничества, и было взаимное военно-техническое сотрудничество. И Германия тоже достаточно много использовала из того, что поставлял ей Советский Союз. А Советский Союз в то же время использовал не только Германию,
а все, что было можно. Все, что было в мире, а когда появилась собственная база научно-конструкторская, естественно, как бы это стало происходить совершенно автономно.
Да, Андрей нам пишет, все-таки согласен с первой слушательницей, хорошо бы подбирать информацию под альтернативные точки зрения. Андрей, мы и подбираем информацию под альтернативные точки зрения. Вы хотите другие? Вот почитайте советскую энциклопедию, о которой Дима сказал, где есть одна цифра, но нет другой цифры.
Ну, значительная часть информации, которую я сегодня привел, я взял из военно-исторического журнала.
Ну да, извините. И альтернативных точек зрения очень много, и придется в сотый уже раз за наше небольшое количество программ, которые мы выпустили в эфир, сказать, что мы вам предлагаем именно искать альтернативные точки зрения, а не зацикливаться на одном источнике и считать, что все, что там написано, это и есть правда окончательная и бесповоротная, и не подлежащая никакому обсуждению и сомнению. Давайте еще послушаем. 203-19-22.
Алло.
Да,
алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это Мария из Москвы беспокоит.
Слушаем, Мария.
Пожалуйста, а будет ли господин Дубанский отвечать на два очень важных вопроса, которые поставил в конце вашей передачи? Спасибо большое.
Я не понял. И я не понял. Буду ли отвечать на вопросы, которые поставил в конце?
Ну, передача, по-моему, еще не кончилась.
Да, вопрос непонятен. Давайте еще один послушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я что хотел сказать. Вы знаете, вот есть совершенно простые книги, которые изданы в СССР. Там «Воспоминания Жукова». Там написано, сколько самолетов, танков было в начале войны.
Как вас зовут, извините?
Меня зовут Геннадий.
Геннадий, а вы знаете, сколько изданий «Воспоминаний Жукова»?
Я беру самое первое издание.
А почему вы считаете, что первое лучше 13-го?
Нет, я не спорю с этим. Я просто хочу апеллировать тем людям, которые говорят про цифры. Mm-hmm. А есть книга Манштейна, в которой написано все там, вплоть до типов самолетов, распределения по дивизии, по фронтам. Поэтому...
Манштейну я верю, вы знаете ли, больше.
Потому... Нет, я не спорю. Вы...
Понимаете, статистика, особенно советская, вещь исключительно лукавая. Потому что надо было объяснить, куда делось почти 30 тысяч танков и почти 30 тысяч самолетов за полгода ведения войны в 41-м году. Сейчас многие цифры рассекречены по потерям в авиации, по потерям в бронетанковых войсках. Цифры просто чудовищные. Когда мы дойдем до войны, я буду приводить ссылки на архив Министерства обороны, опись хранения, где это взято, чтобы не было таких вопросов.
Я скажу два слова просто всем тем слушателям, которые ставят под сомнение ваши цифры. Ваши цифры можно ставить под сомнение, но их все приведены в той же Большой советской энциклопедии войны, в истории Второй мировой войны, в истории Великой Отечественной войны. Все эти цифры есть, порядок ясен. И когда люди их не понимают и с ними спорят, это просто смешно. Они много раз даже в советское время были написаны. И в этом нет никакой тайны, что наше преимущество по танкам, самолетам было подавляющим. Подавляющим преимуществом, кроме там, я не знаю, может быть, каких-то подводных лодок, у нас всего было больше.
У меня лежит доклад начальника вооружений российской армии по случаю празднования 60-летия. Очень многие цифры я беру отсюда. Понимаете?
Нет, спасибо. Я понял ваше выступление в нашем, прямом эфире как просто поддержку того, что действительно цифры все лукавые, и никто, видимо, не знает и не имеет точного знания
о реальных цифрах. Да, единственные нелукавые цифры, которые могут быть, это как бы архивные документы заводов-производителей. И только основываясь на суммировании анализирования этих данных можно приходить к каким-то выводам. Что касается цифр наших потерь, то это всегда была священная корова, о которой говорить было нельзя. И до сих пор я считаю, что очень многие оценки необъективны. Только в последнее время стали понемножку появляться какие-то цифры. И иногда они просто чудовищны. Когда ты читаешь, что в 1941 году половину нашей авиации выбили немецкие истребители, а половина была потеряна в результате аварии и катастроф. И через год это повторяется, через два года это повторяется. Ну, это тема будущих передач.
Спасибо, успеем мы еще. Один, давайте короткий звонок.
Добрый вечер. Это Борис Алексеевич.
Здравствуйте,
вот
Борис Алексеевич.
Меня интересует один момент.
Да.
Помощник Чкалова, генерал Байдуков, рассказывал, как Чкалов испытывал Фокер-Вульф. Это что, выходит,
спасибо,
он
Борис Алексеевич.
Работал на немцев, на Юнкерсе?
Фокер-Вульф — это самолет выдающегося немецкого конструктора Курта Танка. Чкалов никак его не мог испытывать, потому что к тому моменту, когда первые серийные Фокер-Вульфы 190, Вюргер, воробушек он на жаргоне у немецких летчиков назывался, впервые взлетели, Чкалов уже был мертв. Он разбился на истребителе Поликарпова И-185, за что Поликарпов и был репрессирован.
Спасибо. Вот Дима ответил на последний в сегодняшней программе вопрос нашего радиослушателя. А сейчас мы переходим к портретной галерее Елены Сьяновой и будем говорить об Альберте Шпеере, известном деятеле Третьего Рейха, руководителе военной промышленности Третьего Рейха нацистской Германии в 1942-1945 годах. Он был осужден Нюрнбергским трибуналом как один из главных военных преступников, 20 лет просидел в Нюрнбергской тюрьме, в 1966 году вышел из нее, написал воспоминания. И запомнился Шпеер тем, что, помимо всего прочего, он был известным нацистским архитектором и построил вот это вот величественное здание имперской рейхсканцелярии, которой восхищался Гитлер. А вообще Шпеер прославился тем, что строил, главное тем, что строил не очень качественно, но очень быстро, что очень нравилось главарям нацистской Германии. Ну что, послушаем портрет от Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Автобиографиям можно верить лишь выборочно. Автобиографиям нацистов нельзя верить вообще. Я повторяю это и буду повторять. Автобиографии нациста Шпеера можно верить с точностью, используя расхожее выражение, до наоборот. Тем не менее, многие историки нацизма провозглашают мемуары Шпеера обширнейшим источником информации, с точными датами и цифрами, глубоким психологическим анализом исторического фона и так далее. Но главное, выходит, что Альберт Шпеер, хоть и негодяй, но как бы все же из особой породы культурных негодяев, которые, рефлексируя, приходят к состраданию, а не наоборот. Послушаем Шпеера. Мне никогда не забыть документальное свидетельство о еврейской семье, которая будет убита. Муж, жена и дети на пути к смерти. Они и сегодня стоят у меня перед глазами. В Нюрнберге меня приговорили к 20 годам тюрьмы. Наказание положило конец моему гражданскому бытию. Но увиденная картина лишила мою жизнь внутреннего содержания, и действие ее оказалось более длительным, нежели приговор. Это слова из предисловия к воспоминаниям Альберта Шпеера. А вот какой фразой он их завершает. «Ослепленный, казалось бы, безграничными возможностями технического прогресса, я посвятил лучшие годы жизни служению ему. В итоге меня постигло горькое разочарование». Итак, в прологе воспоминаний «Еврейская семья, которая будет убита, что лишило жизнь автора внутреннего содержания». В эпилоге «Разочарование в служении техническому прогрессу». Вывод. А его делают все пишущие о Шпеере. Если убийство еврейской семьи необходимо для технического прогресса, то выходит уже Достоевский, отрицавший большое общее благо, если в его фундамент замуровано хотя бы малое частное зло. Но занимаясь личностью Альберта Шпеера, я все же надеялась, что этот человек так или иначе, но проговорится сам или с помощью своих коллег, и оба высказывания замкнутся по-другому. Я искала документ. И нашла. Вот его предыстория. Если СССР в начале войны переводил свою промышленность за Урал, то Германия к концу войны под землю. Здесь Шпеер совершил очень здравый шаг. Потребовал отдать всю оборонную промышленность под свой контроль, отождествляя себя с социалистическим государством. Собрав совещание крупных промышленников, Гитлер произнес по этому поводу речь, обещав всем все вернуть после победы. Пугал конфискацией собственности союзниками и Сибирью в случае поражения. Но промышленники отвергли мобилизационный социализм, хотя и признали, что это последний и единственный шанс избежать военного поражения. Любопытный прецедент мировой истории, между прочим. Кое-чего Шпеер все-таки добился. Сумел заполучить в социалистическую собственность хотя бы промышленность подземную, которая обслуживала космический проект. Для Шпеера разработки Вернера фон Брауна и были высшей точкой научно-технического прогресса. Что представляли собой эти подземные заводы в общей системе концлагерей? Печи в аду. Военнопленные сгорали в них за 2-3 месяца. На это и был расчет, поскольку одновременно решалась и проблема физического уничтожения. Шпеер постоянно совершал под землю инспекционные поездки. Что он видел? Аккуратные штабеля из трупов умерших за этот день рабочих, которые выносили лишь после окончания смены, длившейся по 18 часов. Дальше послушаем Кальтенбруннера. «Нет, я отрицаю, идеология никогда не была моей компетенцией. Да, идеологией занимались многие, например, доктор Шпеер. Он всегда давал точные определения, следователь». Технический прогресс есть совершенствование орудий труда вкупе с совершенствованием человеческой породы. Кальтенбруннер. Да, это его слова. Это я подтверждаю. Я таких фраз никогда не любил. Я только исполнитель. Я не люблю болтунов. Следователь. Вы разделяете болтунов и исполнителей? Кальтенбруннер. Да, я разделяю. Шпеер болтуном не был. Он был принципиален. Вот круг и замкнулся. В моей последней книге «Десятка из колоды Гитлера» о подлинном Шпеере рассказывают документы. Читайте документы.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, можно сказать под конец. Действительно, читайте документы. В книге Елены Сьяновой их очень много. Она очень много их нашла. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Это был Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Наша следующая тема – подготовка кадров ко Второй мировой войне.
Да, вслед за техникой идут люди. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.